Здравствуйте, вы слушаете радио «Спутник», Алексей Осин у микрофона, и сегодня у нас в гостях Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира. Александр Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, следите за всеобщей политической и спортивной обстановкой сейчас в мире и в России.
Ну да, конечно, обязательно.
Ну вот смотрите, у меня такое ощущение, что мы где-то переместились лет там на 40 назад, по ощущениям, потому что у нас тоже было довольно закрытое общество, мы варились во многом в собственном соку, хотя выезжали на чемпионаты мира, на Кубки Канады, на Олимпиады. Вот ощущение хотелось бы поймать ваше. Вот у нас все-таки был такой чемпионат без легионеров, но при этом очень высокого класса, со своими традициями, со своими героями. Как вам в нем игралось?
Я не думаю, что мы находимся в этом мире, и самое главное, что мы выезжали не просто так, а выезжала закрытая страна была, Советский Союз. И выезжали все, в принципе, платили федерациям деньги, чтобы увидеть команду Советского Союза. И платили деньги федерации, и чтобы увидеть сильнейшую команду в мире, одну из сильнейших. Давайте так, не будем себе там сказать, что мы там самые сильные. Но она и правда была самой сильной. Но для этого, что мы и финны ездили, и платили хорошие деньги для федерации в хоккее. Да, всегда прекрасные отношения было просто. Одни из лучших вообще воспоминаний. Когда мы в Советском Союзе ездили, одни из лучших воспоминаний. Как бы Советский Союз уважали и относились к нему очень хорошо. Но есть политические вещи, которые для меня, например, не могу понять, зачем и почему. И начинают люди между собой просто это Европа начинает не разлагать, а что-то делать непонятно, вообще непонятно. Не мир, дружба и все остальное, а вот непонятно, какие-то вещи делаются. Ну, нет, они, с одной стороны, понятно, но не хочу просто грубо говорить. Но то, что делается неправильно, это 100%. И люди, если занимаются политикой, начинают спорт в политику впихивать, то я не знаю, зачем и почему. Нет, я понимаю, зачем и почему, но просто не понимаю, кому это вообще нужно.
Давно уже происходит же, правда?
Значит, русофобия, это чистая русофобия, чистая русофобия.
Нет, это понятно. Да, мы на этом еще остановимся, что нам делать, пока вот международного календаря у наших спортсменов нет. Вот приходится, например, со сборной Беларуси играть. С одной стороны, любопытно, с другой как-то вот, ну, понимаем, что это, чтобы заполнить пустоту. Смотрели матчи-то?
Да, конечно, смотрел, и неплохо, но там же не самый сильный игроки играли, давайте так, да, потому что кто-то был занят, концовка чемпионата, кого-то распустили, но мы выходим из ситуации. Хорошие некоторые у нас журналисты выступают, что говорят, что это маразм, что мы будем играть с Азией там с кем-то. А что там, плохие команды, что ли? Неплохие команды. И что мы должны делать? Будем ждать момента, но если Европа согласится играть с нами, с нашими игроками, это будет один вопрос. Не согласиться, ну и что? Дальше будем развиваться, как и развивались до того, как мы сыграли в 72-м году с канадцами. Хотя весь хоккей поднялся из-за российского хоккея, советского хоккея.
Смотрите, я почему и хотел, так сказать, вернуть немножко вас в те времена, ведь интерес к хоккею-то был огромный, наверное, может быть, даже больше, чем сейчас, внутри, к нашему чемпионату. Вы приезжали, играли в переполненных дворцах, эмоции были. Все фактически наизусть знали фамилии первых троек ведущих команд. Вот как там к этому вернуться? Что нужно сделать?
В принципе, первых троек знали, потому что они были первыми тройками. Это немножко такая психологическая вещь, да? Знали с команду Советского Союза.
Но я даже не совсем про это. Я, например, вот Нижний Новгород, Ковин, Скворцов, Варнаков, там, я не знаю, Спартак, Шалимов, Шепелев, Капустин.
Варнаков, да, да, великие игроки, олимпийские чемпионы.
Я же про это говорю. Нет, это понятно,
да,
что они выиграют титул.
Так и будет, а здесь что здесь такого? Будем в своем соку, пока варится. Годик-два, а потом посмотрим, что будет дальше. Будем накатывать своих игроков и на своих игроках учиться. Раньше была проблема то, что когда в 60-х, 70-х годах, в конце, когда уехало очень много игроков в НХЛ, не на ком было учиться. Сейчас у нас остались игроки, и клубы молодцы, некоторые оставляют игроков. Они остаются здесь, и на них будет молодежь учиться. Ничего страшного не происходит. Такого сверхъестественного ничего не происходит.
Ну вот смотрите, в свое время вас приглашали в ЦСКА неоднократно, и при этом вы отказывались, потому что неудобно было перед Борисом Павловичем Кулагиным и Спартаком. Хотя вы из-за этого лишились места в сборной и возможности стать неоднократно двукратным чемпионом мира, а многократным. А сейчас вот только что сегодняшняя новость. Щипачев и Воинов переходят из «Динамо». И как это? Значит, там Воинов играл в «СКА», до этого в Лос-Анджелесе. А вы практически вот в двух командах всю свою карьеру провели.
Ну да, в трех.
Да, я еще там «Электросталь», по-моему, да, и «Дизелист», да?
Да, 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 да. Ну, в «Крысальто» там было, как бы надо было в помощь идти. Ну, давайте так, Щипачев другая совершенно ситуация. Это одна вещь, да. Мы говорим про защитника, у которого совершенно другие вообще просто проблемы с НХЛ совсем, да. Но Щипачев, ну, получается, в Канаде. Не получилось, да, не знаю почему, конечно, не могу там говорить, но то, что Олимпиада показала, наверное, так и должно было случиться. Получается, у «Динамо» есть какие-то проблемы, если они дают сильнейших игроков, отдают. В данном хоккее с ростом молодежи, с ребятами, им трудно «Динамо» выиграть одной пятеркой. В этом и проблема, все, они поэтому ходят, потому что дорогие игроки, есть лимит денежный, да, на игроков. Ничего странного не происходит такого. В Казани есть возможности. Посмотрим, что будет дальше.
В свое время, когда вы переходили из «Дизелиста», из Перми, да, переезжали в Москву, вы говорили, что там платят больше.
В первой лиге платили всегда больше.
Ну вот, вы же перешли.
Это все знают, и здесь нет, секрета никакого нет. Почему-то все молчат, но во всех командах, я вам еще скажу, из Ижевска не ушли несколько игроков, потому что зарплата в два раза была выше. Но и другие принципы были жизни, да, платили намного больше. И в «Дизелисте» платили больше в два раза, минимум. Это минимум. Потому что были доплаты, были какие-то вещи там своеобразные у заводов. Все же кто-то играл... Все же были принадлежали к какому-то заводу или какой-то организации. От этого все и шло. Поэтому кто-то не хотел, кто-то хотел стремиться выше, да, по сборную попасть куда-то. Характеры разные, поэтому и переходили в клубы выше себя, которые могли играть в той лиге, но это мы же берем опять старые времена.
Ну, конечно, мы же вспоминаем.
Которые могли играть в первой лиге. Он назывался высшей, да? Это сейчас первая, то есть не первая, а, в принципе, сейчас КХЛ. А в те времена была другая система совершенно. Чем мы сравниваем, опять же, должны сравнивать те времена с нашими временами. Совершенно другая вещь. Если это было бы в мое время, может, «Дизелист» никуда не шел. У «Дизелиста», если мы знаем, что у нас там 8 олимпийских чемпионов, школа была очень сильная сама по себе. Но то, что не было дворца в то время... Закрытого была же система, что в высшей лиге играть должны были команды, у которых есть дворцы закрытые.
А «Дизелист» на открытом играл, что ли, да? Я не знал.
А «Пензи» была открытая, да, поэтому не пускали.
Ну да, это старая, это еще олдскульная школа.
Старейшая система, все это, да, все это прошло. И если мы это понимаем, то надо от этого отталкиваться. Только от этого. Система была другая совершенно.
Хорошо, а как нынешнюю систему сделать такой, чтобы она была интересна публике?
Ну, давайте так, сделали неплохую систему. Сейчас все, не то что ветераны, а все, кто понимает это, надо гасить зарплаты. Погасили зарплаты. Что в этом году произошло? Очень хороший чемпионат, кстати говоря. И команды, которые не могли раньше думать о том, что они будут играть там, да, они выступают очень здорово и преподносят сюрпризы. От этого будет расти и мастерство, от этого будет и развить ажиотаж для болельщиков, за свои команды болеть, да. Команды выравниваются. И что мы увидим, это происходит. Я даже не могу сейчас поверить, что пишут, что Казань там претендент. Ну, посмотрим, что это будет дальше. Потому что купить 2-3 игроков, которые сильнейшие считаются по прошлому чемпионату, которые, в принципе, эти игроки не вышли в полуфинал даже, да? То есть финал. Ну, это такая вещь спорная.
Следите за нашими парнями в Национальной хоккейной лиге.
Ну, да, конечно.
Что впечатлило по первому кругу? Капризов, Кучеров, Овечкин?
Нет, Капризов и Кучеров, и все. Дай бог им здоровья, дай бог им так себя продолжать и приносить славу стране. Это самое главное.
Ну да, нам остается только за них болеть.
Конечно, 100%. И нет, просто надо понимать, что Кучеров, ну, там свои, там были проблемы. Но он, правда, он и был в молодежной команде очень сильный. Но это отношение в то время... Например, отношение к своим игрокам. Ну, не знаю, там деньги были, не деньги были, там что можно делать, операция, или как пишут, или что-то такое, непонятное что-то. Но вот капризы для всех пример. Уехал вовремя, не стал ничего ждать, поехал туда, все, и великим становится игроком, становится великим.
Кстати, два разных, может быть, примера, вот если брать Капризова и Овечкина, это ребята, которые действительно уехали очень молодыми и сразу о себе заявили. Это один путь, да, а есть, например, путь другой того же Кучерова. Он как бы достраивает себя, он становится как хороший коньяк, лучше с каждым годом. Любопытные разные истории, не находите? Кучеров.
Кучеров? Нет, Кучеров, давайте, я сказал же про Кучерова, что у Кучерова немножко другая ситуация. Там же были разборки в ЦСКА, поэтому не дали возможность ему восстановиться, там сделать операцию, да? Как он пишет, я же не со своих слов говорю.
Ну, понятно, да.
Как он пишет. Поэтому здесь, естественно, есть обида. Но он игрок-то был и в молодежке обалденный. Очень сильный был игрок, и все об этом говорили. Не знаю, почему так в то время именно ЦСКА поступил, непонятно. Вообще непонятно, невозможно. Здесь другая вещь. А у Капризова, Овечкина, они уехали в том состоянии. Но Овечкин-то уехал тоже молодым, да?
Да, ему там меньше 20 было, по-моему, да.
Ну да, но извините, он начал играть 16 лет в КХЛ. Ну не в КХЛ, а в высшей лиге.
Просто разные типы игроков. Вот есть те, которые загораются рано, а есть, которые попозже.
Конечно. Вот вы правильно, да. А есть такие, которые должны созреть. Как любой цветок, да, вот один там вот сейчас начинает созревать, а другой начинает созревать через там 2-3 недели, через месяц. Единственное, что вот я считаю, единственный человек, который уехал правильно, это, ну, можем взять Свечник, кстати говоря, до того, как здесь у него, ну, он-то его и видели, кстати говоря. Но что-то какие-то отношения складывались неправильно в федерации, там где-то. Но вот то, что с Капризовым, он правильно уехал, он стал здесь звездой, и там будет звездой.
Да, я напомню нашим радиослушателям, первый хет-трик в плей-офф в истории Миннесоты Уайлд, забил он 3 шайбы, команда победила, но, кстати, вот та же Тампа начала неубедительно, с 0-5 от Торонто, а вернули, в общем, неплохо. И как раз, кстати говоря, первый матч не сложился для Василевского, для голкипера и для Кучерова, а во втором они были блистательны оба.
Согласен с этим, но опять же, ну давайте так возьмем. Все начинают играть в плей-офф для того, чтобы показать первую игру. Люди разыгрываются. Вы же не знаете, какой они будут играть тактикой. Что-то там, кого-то давить, кому-то где-то, ну, подать. Но это плей-офф. Это делать неприятное, но что, они показали себе и должны показать. Здесь мастерство-то не в одной игре, а в комбинации из 4 игр. Из 8 игр.
В этом смысле Тампа, которая 2 подряд Кубка Стэнли выиграла, она, конечно, в значительно более весомом положении, чем Торонто.
Она не весома, они вообще, половина игроков, не половина, а больше половины остались в клубе, и у них этот задор есть победный. Дай бог, чтобы они отпустили. И мне кажется, что они одни из главных претендентов. Тампа один из главных претендентов.
И что меня, например, еще очень поразило, вот как Кузнецов забил за Вашингтон, после того, как Овечкин ввязался в борьбу, отобрал шайбу, там где-то аж на коленях ее пропихнул вперед, ну, вроде, казалось бы, звезда, бомбардир, должен там стоять где-то в своем любимом левом круге вбрасывания с поднятой клюшкой и забивать. А он работает, он хитует, он силовые приемы делает в 36 лет. Поразительно просто.
Ну, давайте так, 2 игрока великих, и Кузнецов не один из простых игроков, что мы про него забываем. Сколько Овечкина надо посчитать вообще-то, у них там же рекорды ставят. Надо просто посчитать, сколько Кузнецов отдал Овечкину пасов. Надо от этого исходить. Ну, правда, один из великих игроков и распасовщиков. И в НХЛ, и у нас был, ну, где-то у него были проблемы. Но он, правда, великий игрок. Кузнецов великий игрок. Здесь нельзя ничего говорить не от того, что там Овечкин стал на колени. Саша вообще фанат хоккея. Ну и столько лет не тоже держится. У него большое продолжение. У него есть система рекордов. Ну и система, а уже он там живет, я так понимаю. Мы можем что-то говорить с другой стороны, но у него побить Грецкое, все. У него осталось 3 года. За 3 года он сделал хотя бы по 3 шайбы будет забирать, и все, а там будет рядом с Грецким.
И, казалось бы, да, уже мужик такой седой, видно, в возрасте, а все равно такая ярость, такая страсть.
Извините, я не знаю, что он седой, не видел.
Ну ладно, седой.
Ну седой-то от другого, наверное.
Видимо, да.
Живя в Америке, там будешь седым. Насколько на него давление? На Александра идет давление, но он фонарь. Ну так по-русски говорится, фонарь, да? Фанат хоккея. Поэтому у него нет ничего, кроме хоккея. Он живет этим и находится в нем.
По счастью, не стали его тиранить, равно как и других наших. Видимо, поняли, что это и для НХЛ большой плюс. Оставили в покое, так сказать, политические вопросы и дали им нормально играть.
Согласен с этим. Единственная организация в мире, которую я увидел, вот со всеми, со спинами, со всеми, со шведами. И это единственная организация КХЛ, которая отдельная от государства. Она зарабатывает деньги, они живут этим. Рекламой, всеми вещами. А остальное, вот здесь я сейчас показал, что КХЛ, правда, одна из самых сильных организаций, которая держит свою марку, держит свой принцип. Это очень приятно видеть, слышать, и очень здорово.
Ну вот любопытно, что могло ведь общественное мнение как-то вмешаться в этот вопрос. Ну там бойкотировали бы, свистели, а этого нет.
Но не надо брать правительство своей страны и народ, да? Две большие разные вещи. Очень большие разные вещи. Ну, в этом вся и разница. Нет, лига-то молодец, что они вообще никаких претензий к нашим игрокам не имеют. Это большой бюджет. И люди любят хоккей. Не что-то. У нас иногда с этим проблемы.
Сначала какие-то раздавались там заявления, что вот надо бы всех отправить куда-то вот в начале, где-то апреля, а потом как-то замолчали, продолжили игру.
Ну это у кого? У Грашика или у кого?
Нет, у них там за океаном, в Америке, я имею в виду.
Но люди же это понимают, они любят это. Они видят, кто приносит победу клубу, городу. В этом вся разница, говорю, нам надо от этого учиться, что у нас люди, когда команда хорошо играет и проигрывает дома, да, например, ну, любую игру возьмем, и не стоят, не аплодируют своим противникам, которые сыграли лучше. Этому надо учиться, кстати говоря, в этом наша, наверное, проблема.
Не, но у них все-таки, я вот смотрю обзоры чаще всего, да, у них молчат-то, когда, ну, когда, конечно, выдающиеся вещи делают, аплодируют, а так, когда свои забивают, очень радуются, а когда чужие, ну, так, молчат немножечко.
Нет, это естественно, я говорю, когда команда выигрывает, я имею в виду именно не когда забьет, а именно когда команда выигрывает. Команда выигрывает, с уважением относится к своим противникам.
Культ звезд имеет место быть. У нас, кстати, его вот в те времена, когда выиграли, не было, как-то его так старались немножечко задвинуть. Хотя тоже великие игроки были.
Там были болельщики, которые ЦСКА, например, Спартак или Спартак Динамо. Это серьезно было, но это было не... Правильно? Не знаю, это политика. Не думаю, что это политика была. Просто отношение людей. Если команда сыграла здорово, то это все оценивали. Потому что ну, были любители настоящих хоккея, которые понимают смысл и понимают игру. Вот это мы потеряли.
Кстати, в ваши времена, хочется ваше ощущение подхватить. Вот когда вы стали лучшим бомбардиром советского чемпионата в 82-м году, 43 шайбы забили, вы вообще вели статистику, думали, а вот сейчас забью, не забью, или вам было все равно?
Этого не было. Было желание, но этого не было. Ну, как вам сказать, был принцип, да, вот иногда сейчас у нас многие игроки что-то выступают, там все это говорят, а раньше это было запрещено. Потому что человек, который дал много интервью, в принципе, он начинает себя сбивать, потому что он становится кем-то по психологии.
Но ведь это же нужно для болельщиков, вот чтобы приходили на трибуны.
Ну, это так кажется, нужно для болельщиков, да. Когда выходят люди, мне просто удивляет иногда одна вещь, когда в футбол или в хоккей выходят и что-то начинают говорить о себе, им задают вопросы про себя, про них, то что вы можете сказать? Ничего, одни и те же вопросы, одни и те же ответы. Ответы.
Фактически, да.
О чем мы говорим? Мы вот не понимаем то, что делает журналистика, это убийство самой журналистики и всего. Вот и все, о чем я хочу сказать. Все, больше ничего не скажешь.
Так, может быть, дело в том, что в той же Национальной хоккейной лиге, и они молодцы в этом, у них множество переплетений с числами, с цифрами. Они знают, кто против кого как играл, они знают, кто в матче против какой команды, в каком периоде. А у нас этого как-то нет. Ну, сыграли и сыграли.
Правильно говорите? Да, вот я с вами согласен. Надо этому учиться. надо брать хорошие примеры, не просто стоять и кого-то подслушивать, там кто-то кому-то говорит, хотя все понятно, что будут говорить в любой команде, любой тренер, проигрывая или выигрывая. Но у нас нет журналистики, должны быть профессионалы. Кто-то должен вести репортажи правильно, с русским языком нормальным. И там не запинаться на чем-то, а говорить о том, что есть. Но если мы сейчас сравним людей старой закалки, да, и кого брали на телевидение.
Там были, да, конечно, монстры, даже в Амхате играли.
Люди были правильным языком со всеми, ни трафики, ничего. Надо, мы же русские люди, у нас есть свои слова на все. Русский язык очень богатый, всегда можно найти русские слова. Мы вставляем там трафик, кто-то вставил, и мы трафики перед воротами.
Столпотворение, я предлагаю такое вариант.
Ну, столпотворение, другая вещь, это когда много людей, там, защитников и нападающих. Но вот это мне прям убивает. Трафики какие-то придумали. Ну, хорошо, краги мы называем, милицейские краги называем хоккейным оборудованием, да? Ну, бред человеческий.
Ну, да.
По русскому языку. Ну, это бред. Ну, краги это у милиции, да, у ГАИ было раньше. А теперь мы краги называем хоккейной перчаткой. Непонятно, что мы свой язык поганим. Мы вообще поганим все. Но это кажется такой эффектными словами у кого-то. Хотя я же знаю, кто это сказал. Но это, правда, обалденный журналист, обалденный комментатор, кстати говоря. Не знаю, почему сейчас хоккей не ведет.
Всякое бывает в этой жизни. Александр Викторович, ну, наверное, последний вопрос или последняя тема, которую хотелось бы обсудить. Вот в свете того, что происходит с нашей страной, буквально в несколько лет нам все равно придется что-то придумывать, чтобы внутри страны сделать хоккей интересным. Вот помимо чемпионата КХЛ, вы бы что предложили?
Пока чемпионат страны.
А, ну, нужны ли сборы, например, сборной в это время? Хотя понятно, что никуда не пускают.
Сборы, сборные, ну, не думаю, не считаю этим правильно. Но сборные не нужны, какие-то сборы сейчас в данный период, например, да? Я думаю, что надо просто сделать больше игр. И какие-то команды надо включать в КХЛ.
Из развитых хоккейных центров, да?
На данный момент у нас, например, есть 3 команды, которые могут приносить молодежь. Да, это Тольятти, это у нас есть Новокузнецк, потом сейчас написали, что они не хотят, но их можно туда вовлечь, да, и надо развивать вообще лигу. Что я раньше, например, говорил. У нас есть Томск, Омск, и делают лиги разные команды, да, и надо менять чемпионат, в принципе, надо систему чемпионата
региональную.
Конечно, надо менять ее. И тогда будет намного интереснее для клубов на данном этапе, что нас с нами делает Европа.
Ну, бог с ним, с Европой, с ней, с Европой, все равно нам приходится думать о том, что нам делать.
Не, ну, я просто о другом говорю, что Европа, бог с ней, с Европой. Но у нас должны быть люди расти везде. Надо развивать хоккей в каких-то регионах, как у нас есть же Дальний Восток и есть Сибирь, да? Ну, в данной ситуации надо развивать это.
Ну да, все помнят Кирово-Чепецк, Чебаркуль, Норильск.
Да, естественно, но Чебаркуль-то нет, стоп. Чебаркуль мы помним по Харламову. Вот не надо мне Чебаркуль. Это по Харламову и по Гусеву. Великие 2 игрока, которых Анатолий Владимирович сослал туда.
Кирово-Чепецк, по Мальцеву.
По Мальцеву, да. Но эти команды, Делис Пенза, кстати, вы забыли про это. Делис Пенза. Но эта команда, я согласен, они могут играть ниже, чуть пониже в лигах, но есть большие города, где должен быть это прерывный хоккей. Не разбивать их там на волейбол или баскетбол. Но я в Томске-то вообще просто не знаю, что там есть или что там есть, да? Или Омск, да, одна команда.
Футбольная команда была в Томске.
Хотя большой город, губернатор любит... Кстати, губернатор любит хоккей, вообще все виды спорта. Может это развивать. И заводов очень много, которые могут поддерживать свои клубы и создавать команды. Но не сразу там вышли в лигу, а с первой там во вторую вошли и все. Посмотреть по состоянию своей финансовой проблемы.
Спасибо, Александр Викторович. Нашим гостем был Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, выдающийся хоккеист. Счастливо и удачи.
Всего доброго. С праздниками всех.